Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Атлантический дневник. На букву «Н». В английском языке есть ряд слов, произносить и писать которые не принято. Одно из них на букву «Н». Некогда широко употребимое, оно в эпоху политкорректности стало табуированным. Ведущая передача рассказывает о книжной новинке, вызвавшей бурю. В заглавии намеренно употреблено именно это слово. Автор – профессор юридической школы Гарвардского университета Рэндалл Кеннеди, преподававший курс по межрасовым отношениям. Как следует относиться к слову, от которого краснеет даже академический словарь? Одни предлагают уничтожить его, будто в языке его никогда не существовало. Но тогда как быть с романом Марка Твена о Гекльберри Финне, где это слово на букву «Н» встречается 251 раз? Некоторые американские школы просто исключили роман из своей программы. Самое поразительное, что слово это сегодня употребляется чаще, чем прежде. Выражение «мой ниггер» стало ласковым обращением чернокожих друг к другу. Из песен в стиле хип-хоп оно перекочевало в язык других социальных групп. Его можно услышать в разговоре американских подростков латиноамериканского и азиатского происхождения, причем именно применительно друг к другу. И также поступают белые, и также по отношению друг к другу. «Атлантический дневник». Программу подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 22 января 2002 года.
Атлантический дневник. На букву «Н». «Хоть горшком назови, только в печь не сажай», — гласит известная русская пословица. Это, конечно же, парадокс, хотя и стершийся от частого употребления, потому что совершенно очевидно, что уж если назовут, то рано или поздно посадят. Если мы называем человека дураком в контексте, который не заставляет предполагать дружеской шутки, то и вести себя по отношению к нему будем соответственно, со всеми необходимыми предосторожностями. Впрочем, речь сегодня пойдет не о таких сравнительно мягких отрицательных характеристиках, как «дурак», «неряха» или «уволень». К числу самых оскорбительных эпитетов принадлежат не индивидуальные, а групповые, в том числе расовые и этнические. Подобные слова вменяют представителю той или иной группы качества, за которые он не может нести ответственности, поскольку принадлежит к этой группе по рождению. Более того, эти предполагаемые качества, как правило, злобные стереотипы, не основанные ни на каких реальных фактах и преследующие единственную цель – оскорбить и унизить. К числу таких эпитетов принадлежит слово, которое на известном процессе американского футболиста О'Джея Симпсона было охарактеризовано как самое мерзкое, грязное и гнусное слово в английском языке. Чаще всего его даже при необходимости избегают писать или произносить целиком и обозначают эвфемизмом «слово на букву «Н». Сегодня мы будем выговаривать его полностью – «нигер», не только потому, что разговор идет на другом языке, но еще и потому, что речь пойдет о книге, вызвавшей настоящую бурю споров, которая так и называется «Нигер. История неприятного слова». Ее автор – профессор юридической школы Гарвардского университета Рэндалл Кеннеди. Вот как он сам объясняет, почему ему пришла в голову идея заняться этой проблемой в интервью, данном корреспонденту журнала «Атлантик».
Одним из курсов, которые я преподавал в Гарвардской юридической школе, был курс по межрасовым отношениям. И в ходе этого курса я часто читал лекции, исходной точкой которых было слово, ключевое слово. Например, дискриминация. Люди все время употребляют это слово. Слово сложное, и я обнаружил, что полезный преподавательский прием – взять это слово и показать его сложность. «Нигер» – слово вроде бы знакомое, и как-то раз я над ним задумался – посмотрел на свой компьютер и набрал его в поиске компьютерной базы данных LexisNexis, затребовав список всех дел, по которым было вынесено решение какого-либо штатного или федерального суда. В списке оказались тысячи дел. Тогда я принялся читать эти дела и увидел, что что-то наклевывается, потому что дела были довольно интересные. Тогда я стал составлять досье по разным конфликтам, в которых это слово, судя по всему, играло роль.
Для тех, кто сколько-нибудь знаком с американской общественно-культурной ситуацией, сказанного достаточно, чтобы понять одну фундаментальную деталь – расовую принадлежность профессора Кеннеди. Совершенно очевидно, что никто другой не посмел бы даже коснуться этой темы. И в этой связи необходимо сказать несколько слов о так называемой политической корректности, в точном переводе политической правильности, стихийно сложившемся социальном кодексе, исполняющем в быту роль своеобразной нравственной шпаргалки. Политическая правильность в узком смысле – это система правил, требующих воздержания от публичного употребления терминов и понятий, которые могут быть восприняты той или иной группой людей как унизительные и оскорбительные. Непосредственную практическую пользу такого общественного договора трудно переоценить. И лично для меня переезд в Европу, где все эти приличия соблюдались тогда гораздо нерешливее, был настоящим шоком. Но у политической правильности есть весьма неприятная оборотная сторона, и ее бесконтрольное господство в обществе становится неотличимым от действия цензуры. Бывшему советскому человеку это слишком хорошо знакомо. Попытка сохранить относительную свободу мыслей при строжайшей дисциплине языка. К счастью, Америка не Советский Союз. Она интеллектуально многоэтажна, и большинство журналов, к которым я обращаюсь в «Атлантическом дневнике», в значительной степени свободны от самоцензуры. Но там, где ей придана фактическая сила закона, возникают самые нелепые ситуации. Вот, в частности, реальная история 4-летней давности. Сотрудник муниципальной администрации американской столицы Дэвид Хауард, белый, был уволен с работы за то, что при обсуждении городского бюджета употребил слово «niggardly», означающее «скупо» или «скупой». Кому-то из его коллег послышалось родство с пресловутым словом на букву «Н», совершенно фиктивное. Этот скандал облетел всю американскую прессу и поднял волну протестов, в результате чего Хауард был все-таки восстановлен на работе. Но, как говорится, неприятный осадок остался. Осторожность надо соблюдать не только в том, что вы говорите, но и в том, как вас могут услышать. Другая статья политической правильности – это история названий расы, приемлемых для большинства представителей этой расы. Приблизительно до 20-х годов минувшего века нейтральным считалось слово «цветной», которому затем пришло на смену слово «негр», существовавшее прежде, но приобретшее окраску предпочтительности. На рубеже 80-х годов была попытка ввести в употребление термин «афро-американ», но она не увенчалась успехом, а вместо этого утвердилось название «африкан-американ». Отсюда видно, что попытки употребления в русском языке термина «афроамериканец» не могут считаться оправданными. Во-первых, потому что переводится отвергнутая версия. А во-вторых, потому что весь этот лингвистический процесс имеет отношение к английскому языку, а не к русскому, в котором по-прежнему самым нейтральным остается слово «негр», в тех случаях, когда упоминание расового признака по каким-либо причинам представляется обязательным. Впрочем, книга Рэндалла Кеннеди, о которой идет речь, написана вовсе не по шаблонам политической правильности. Это вполне серьезное исследование истории взрывоопасного выражения, которое, тем не менее, неизбежно вызвало множество нападок и не только за содержание, но и за вызывающие названия. По признанию многих журналистов, получивших сигнальные экземпляры книги, они предпочли читать ее, особенно в общественных местах, в бумажной обертке. Слову «нигер» трудно подобрать эквивалент в русском языке, который был бы сравним с ним по гнусности. Оскорбительность вложена в него изначально, она не является продуктом культурной эволюции, как, например, в случае русского слова «жид», презрительного прозвища евреев. Это слово многократно употребляется, к примеру, у Пушкина и у Гоголя. И хотя ни тот, ни в особенности другой не относились к евреям чересчур благожелательно, в самом слове оскорбительность на данном историческом этапе явно не просматривается, ему просто не было более нейтрального синонима. В словаре Даля мы еще не находим слово «еврей». Тут нельзя удержаться, чтобы не привести пример советской политической правильности. Из всех переизданий Даля при советской власти, включая даже якобы факсимильные, слово «жид» было удалено. Между прочим, оно сохранило свою общую употребительность и нейтральную окраску в таких современных славянских языках, как польский или чешский. У нигера нет нейтральной предыстории, равно как не существует языков, где это слово было бы нейтральным. Многие словари, в том числе и электронный словарь компьютерной программы Microsoft Word, делают вид, что никогда о нем не слыхали. Более серьезные издания, которые не могут себе позволить подобного поведения, попадают из-за него в скандальные истории. В словаре Merriam-Webster за 1997 год оно было определено как «негр», обычно в оскорбительном смысле. Кому-то здесь почудилось толкование, что все негры – нигеры, и словарю даже угрожали бойкотом. В том же словаре, между прочим, можно найти эпитет «хонки» – презрительное название белого человека из жаргона гетто. Это слово сам я впервые услышал из уст изумленного прохожего, когда по ошибке вышел в Нью-Йорке не на той станции метро. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. На букву «М». Как надлежит поступить со словом, от которого краснеет даже академический словарь? Согласно сложившемуся мнению, которое разделяют многие видные представители негритянской и белой интеллигенции, это слово надо уничтожить, изгладить самый его след в языке, как будто его никогда не существовало. Но это создает массу проблем. Как быть, например, с романом Марка Твена «Гекльберри Финн», где слово «нигер», по точным подсчетам, встречается 251 раз, и который, тем не менее, является страстным обличением расовой дискриминации. Впрочем, многие уже решили, как с ним быть. В свое время некоторые американские школы просто исключили эту книгу из своей программы. Дело, впрочем, не только в творческом наследии прошлого, но и в живом языке современности. Слово «нигер» в его изначальном унизительном смысле употребляется сегодня куда чаще, чем может показаться оптимисту, о чем свидетельствует Кеннеди, перечисляя случаи и судебные дела. Но оно также претерпевает эволюцию, приобретая новые значения и попадая в новые социальные контексты. Сегодня его чаще всего употребляют именно негры в разговоре друг с другом. Выражение «мой нигер», с которым чернокожие мужчины обращаются к хорошим знакомым и близким друзьям, имеет оттенок расположения и даже нежности. Из этого социального слоя, во многом благодаря популярности музыкального жанра хип-хоп, оно перекочевало в разговорный словарь других групп. Его можно услышать в разговоре американских подростков азиатского и латиноамериканского происхождения, причем именно применительно друг к другу. Более того, его нередко употребляют белые в отсутствие представителя любой альтернативной расы. Критикуя взгляды сторонников полного уничтожения слова с нелегкой судьбой, Джон МакОртер, автор рецензии в журнале New Republic, пишет:
«Подобные взгляды основываются на незнании истории и природы языка, и их следует включить в длинный список предпринятых за историю грамотности бесплодных попыток запретить употребление оскорбительных слов. Мне неизвестен ни один засвидетельствованный пример реального исключения слова из языка посредством декрета. Все, чего можно добиться, это загнать слово в подполье, после чего табуированный статус скорее увеличит его силу, чем уменьшит, как это было с культурным престижем, который придал питью алкоголя сухой закон». С лингвистической точки зрения отважная терпимость Кеннеди по отношению к расширению употребления слова «нигер» среди негров, а затем в возвратном порядке среди белых – это верный выбор пути. Человеческая речь интимна, непосредственна и контролируется большей частью подсознания. Она поддается комментарию, но не редактуре.
МакОртер, конечно же, тоже негр, человек с прирожденным алиби. По той же схеме, по которой для выступлений на еврейскую тему предпочитают выбирать еврея. Хотя истинно ради стоит отметить, что проблемы ислама сегодня рассматривают еще преимущественно комментаторы европейского в широком смысле происхождения. В любом случае, такая уступка политической правильности оправдывает себя, потому что высказывания МакОртера, равно как и книга Кеннеди, подрывают заговор лицемерия и отнимают управление языком у бюрократов, пусть зачастую и благонамеренных, но почти всегда невежественных и неуклюжих. Полный запрет на употребление слова «нигер» может привести к куда более серьезным последствиям, чем цензура частных разговоров. Тем более, что в частных разговорах эти запреты все равно игнорируются. Как отмечает Рэндалл Кеннеди, такая крайняя мера, будь она осуществима, уничтожила бы целый жанр эстрадных выступлений негров-комиков, исключительно популярный среди всех рас американского населения и созданный по образцу исторически предшествовавшего еврейского эстрадного юмора. Но еще опаснее, что она поставит под запрет множество книг, обличающих дискриминацию, не только Марка Твена, но и ряда известных негритянских писателей и борцов за гражданские права, не стеснявшихся выносить ненавистное слово, подобно Кеннеди, в названии книги. Все эти проблемы социальной лингвистики невольно переносят меня на почву родного языка, где в последнее время, да и не только в последнее, остро стоит вопрос о так называемой «неформальной лексике», а в переводе с бюрократического – о мате. Я не могу не вспомнить лектора, преподававшего нам в МГУ русскую лексику. На вопрос из аудитории о том, как он относится к мату, ученый с достоинством заявил, что эту мерзость он выносит за пределы своей дисциплины. Как и следовало ожидать, он сыграл, что называется, в пандан власти, которая всегда считала себя вправе диктовать гражданам, какие слова годятся к употреблению, а какие нет. Переиздавая классический этимологический словарь русского языка Фасмера, советские издатели выбросили из него все, что им не понравилось. А в предисловии указали, что такие слова исключены потому, что представляют лишь узкий интерес для ученых-филологов. Это, во-первых, беззастенчивая ложь, потому что именно за этими словами любой нормальный человек в первую очередь и лезет в Фасмера. А во-вторых, словарь как раз и предназначен для узких кругов ученых-филологов. Думаю, что мы еще сравнительно дешево отделались. Хорошо, что никому из вождей языковедов не пришло в голову отменить какие-нибудь падежи, а то ведь вон у винительного или творительного названия какие-то подозрительные. Сегодня функции Сталина берут на себя новые власти, все эти депутаты и губернаторы, хотя я не могу припомнить в этих сферах никого с особым филологическим образованием. Их попытки запретить употребление неформальной лексики могут кому-то показаться похвальными, но, на мой взгляд, в любом правовом государстве должны быть области, на которые полномочия государства не распространяются, и это должны быть все области, за исключением тех, которые прямо перечислены в Конституции. В противном случае мы, не равен час, дождемся постановлений о минимальной длине юбок и допустимой расцветке глаз. Не подлежит сомнению, что депутаты, если им удастся принять соответствующие законы, будут строго следить за тем, чтобы газетные страницы или эфир не осквернило какое-нибудь просторечное название половых органов или физиологических функций. Между тем, употребление коллективных оскорбительных эпитетов подпадает под уже действующие законы о подстрекательстве к расовой и национальной розни, но они по-прежнему звучат, и это по-прежнему мало кого беспокоит. В США, по крайней мере, часть средств массовой информации сегодня довольно свободно относится к употреблению нецензурных выражений физиологического содержания. Но любая редакция трижды задумается, прежде чем пустить в набор слово на букву «Н». Мне лично, при всей нелюбви к политической правильности, такое положение представляется куда более предпочтительным. В интервью, которое Рэндалл Кеннеди дал журналу «Атлантик», речь заходит о научно-фантастической повести писателя Артура Кларка «Конец детства», наверняка знакомой многим читателям и в России. Ее действие происходит в утопическом будущем, о котором автор говорит следующее. Удобное слово «ниггер» уже не было в культурном обществе предметом табу, его мог без стеснения произносить каждый. В нем было не больше эмоционального заряда, чем в таких ярлыках, как «республиканец» или «методист», «консерватор» или «либерал». Дэниел Смит, берущий интервью, спрашивает у Кеннеди, хотел ли бы он жить в таком обществе. Ответ, если изложить его коротко, сводится к тому, что в реальной жизни утопий не бывает. Судя по всему, тот или иной вид групповой ненависти всегда будет сопутствовать человечеству. И если предположить, что слово «ниггер» когда-нибудь станет совершенно нейтральным, это будет лишь означать, что его место занято каким-то другим. Но даже и в этом случае прежнее слово сохранит за собой весь исторический багаж, если только человечество не утратит коллективной памяти. По сути дела, в этой формуле сосредоточено все, что нужно для опровержения предпосылок политической правильности, которая избирает курс, противоположный естественному, и пытается осуществить перестройку сознания через язык, а не наоборот. Таков механизм действия идеологии, слишком хорошо известный жителям тоталитарных обществ. Но тот же опыт подсказывает нам, что он никогда не действует до конца. Я возьму на себя смелость утверждать, что большинство советских людей, а по аналогии и граждан нацистской Германии, чья история была гораздо короче, никогда не были жертвами идеологии в окончательном смысле. Они просто хорошо выучили, что можно говорить вслух, а что ни в коем случае не подвергать вербализации, не озвучивать, как выражаются сегодня. Можно пойти и дальше, распространив параллель на некоторые из сегодняшних исламских обществ с их требованием всеобщего конформизма. Но это тема другой передачи. Язык — это не искусственная конструкция, из которой можно исключить слово и тем самым отменить обозначаемое им понятие. Язык — это часть человеческой истории, из которой никаким декретом не вычеркнешь того, что однажды случилось. Историю не исправить, вырвав из учебника неприятную страницу. Но у лишенных памяти может возникнуть соблазн написать эту страницу заново, новой кровью. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы» ведет Алексей Цветков.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. В 1938 году Сталин послал в Берлин поздравительную телеграмму. Его восхитил кинофильм «Олимпия», документальная лента Лени Рифеншталь об Олимпийских играх в Берлине. К тому времени Лени Рифеншталь успела снять по личному заказу Гитлера картины «Триумф воли» о съезде нацистов в Нюрнберге и «День свободы. Наш вермахт». Свой творческий гений она отдала тоталитарному режиму, от которого получила все мыслимые тогда блага – профессиональные и бытовые. Взамен киноглаз художник должен был стать слепым к преступлениям нацизма. И стал. Сегодня Лени Рифеншталь, а ей уже под 100, объясняет эту слепоту незнанием, неведением. Вопрос, во что обходится такая слепота таланта режиму, державе, спонсору? Лени Рифеншталь, она готовит сейчас свой новый фильм к прокату, это только повод для разговора в передаче. Что заставляет художника воспевать режим? Как часто творцу важны не материальные блага, не деньги? Почему создатели прекрасного возвращаются из эмиграции на родину, даже когда знают, что там творится беззаконие? Факты и мнения. Программу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 31 января 2002 года.
Слушайте «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. В 1938 году Сталин послал в Берлин поздравительную телеграмму. Его восхитил кинофильм «Олимпия», документальная лента Лени Рифеншталь об Олимпийских играх в Берлине. К тому времени Лени Рифеншталь успела снять по личному заказу Гитлера картины «Триумф воли» о съезде нацистов в Нюрнберге и «День свободы. Наш вермахт». Свой творческий гений она отдала тоталитарному режиму, от которого получила все мыслимые тогда блага, профессиональные и бытовые. Взамен киноглаз нацизма должен был стать слепым к преступлениям нацизма. И стал. Сегодня Лени Рифеншталь, а ей уже под 100, объясняет эту слепоту незнанием, неведением. Вопрос. Во что обходится такая слепота таланта? Режиму, державе, спонсору? Лени Рифеншталь, она готовит к прокату свой новый фильм сейчас. Это только повод для нашего разговора. В нем участвуют из Петербурга Самуил Лурье, из Парижа Аркадий Ваксберг и в Праге Анатолий Стрелян. Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Анатолий Иванович Стрелян. Итак, вопрос поставлен. Во что обходится слепота таланта спонсору, режиму, державе? Ваше мнение.
Цена слепоты этой великой и страшной немки вот какая, Лев. Без нее мы хуже бы знали и чувствовали, что такое фашизм. ощущали бы хуже зловещую красоту фашизма. Наслаждение вождем, силой, национальным величием мы русские, какой восторг вскричал когда-то Суворов, за ним кричали немцы, мы немцы, какой восторг. Мы бы хуже понимали вот эти все наслаждения звериным, ясностью звериной, здоровьем, железной поступью пролетариата, немецкого в данном случае. Мы были бы более слепыми к себе без этой слепой немки. Хуже понимали бы, что фашизм надо не просто разгромить в бою, а преодолеть в себе как неуместную, вот стыдную похоть, преодолеть в себе хмель вот язычества, варварства, преодолеть в себе тягу к этой красоте жестокости и прийти к более высоким наслаждениям, наслаждением преодолением в себе зверя, очеловечиванием себе, наслаждение презрением к силе. В народе это понимают, говорят, сила есть, ума не надо, но до этого надо дорасти. И вот эта слепая немка, бессознательно, естественно, творчество бессознательно, художественно, меньше всего об этом думая, вот цена ее слепоты.
Спасибо, Анатолий Иванович. Она, кстати, и по сей день говорит, что о концлагерях, о преступлениях военных этого режима, которому она служила, она узнала, как она говорит, только после краха этого режима. Так вот, самым большим потрясением для нее были не те факты, которые она об этом режиме узнала, а самоубийство Гитлера, поскольку он предал ее идеал воли. Но Аркадий Иосифович Ваксберг, Париж. Все-таки, когда мы говорим о цене подобной слепоты, мы понимаем вполне простые бытовые вещи. Это может быть машина, это может быть квартира, это может быть неописуемо высокий по конкретным меркам данного общества гонорар, это может быть присутствие в президиумах и так далее. Вы изучали эту сторону сталинского тоталитаризма, в частности, ваша книга о Лили Брик, где вы тщательно прослеживаете и судьбу такого гения, как Маяковский. Что вы нам скажете к теме?
Я думаю, если разговор начнем с нацистской Германией, то все примеры, которые могут прийти в голову, они как-то, для меня, по крайней мере, не сопрягаются с поисками материальных благ. Там происходило нечто совсем иное. И я, слушая Лени Рифеншталь не один раз, вернее, читая то, что она говорит, и зная, что это же самое повторяют и некоторые другие ее соотечественники, всегда удивляюсь, я не понимаю, что они узнали впервые. Они могли впервые узнать про печи Освенцима, но Гитлер никогда же не камуфлировал вслух свою политическую идеологическую платформу, свои российские взгляды и планы. Совсем иначе обстояло дело в нашей стране. Лицемерие советской системы, особенно ее сталинского образца, состояло в том, что декоративный и декларативный фасад находились в разительном противоречии с реальностью. Поэтому у служивших Кремлю была хоть какая-то иногда надуманная, а иногда и вполне искренняя зацепка, чтобы оправдаться. Мы, дескать, верили в чистые идеалы и все такое. А у служивших Гитлеру не было никакой зацепки, никакой возможности оправдаться. Хорошо, Гауптман, Фалада, Келлерман, Рикардо Хух и другие, они не пожелали эмигрировать. Понятно, для писателя ужасно потеря языковой среды. Но и прославлять нацистский режим они не стали тоже, замкнулись в себе. Но вот что, к примеру, меня всегда мучает, например, эта фигура, о которой никто обычно не говорит, что, к примеру, заставило одного из самых блестящих режиссеров мирового кино, Папста, автора таких фильмов, как «Безрадостный переулок», «Любовь Жанны Ней», «Трехгрошовая опера», Западный фронт в 1918 и других. Вот что заставило его сначала эмигрировать, поставив во Франции Дон Кихот с Шаляпиным в главной роли, а потом все-таки вернуться в порабощенную Вену и снять там Парацельса, эту неприкрытую апологию арийца, арийства, гимн избранной расе. Его же не материальное благо заставили вернуться, там нечто более страшное и более глубокое. И, по-моему, это куда загадочней, чем, скажем, Эйзенштейн с его Октябрем, Довженко с его Щерсом, Пудовкин с его адмиралом Нахимовым, Ром с его Ленининой. Они жили в других условиях, в другой обстановке, и выбор имели совсем иной. Или, точнее, выбора не имели, если хотели выжить не просто физически, но и профессионально, то есть не напрасно прожить жизнь. Я все это к тому, что нет и не может быть общего, единого объяснения того феномена, который мы сейчас обсуждаем. Для каждого случая должен быть свой, индивидуальный подход.
Спасибо, Аркадий Иосифович. Вы говорите о языке. Как той ценности, которая для писателя на первом месте. Да, роман Клауса Манна «Вулкан», например, о трагедии, в частности, поэта его звали Мартин в этом романе. И в Санкт-Петербург первый раз участвует в нашем круглом столе писатель, журналист, зав. Отделом прозы журнала «Нева» Самуил Лудиека. Прошу вас, Самуил Аронович.
Я всего лишь литератор, и как вы поставили вопрос о том, во что обходится эта слепота в стране, например, в державе, мне сначала показалось, что мне не ответить на этот вопрос, потому что мне легче себе представить, всю жизнь я это изучаю, во что обходится такая слепота самому мастеру или гению, или большому автору. Он впадает в пошлость и приобретает любовь к смерти. Это целый большой мистический сюжет. Но вот я сейчас слушал Аркадия Иосифовича и подумал, когда он упомянул про то, что сталинский режим был лицемерный. Ведь это лицемерие создавалось ее идеологами, большими мастерами, гениями, если угодно, такими, например, как Маяковский. Если сейчас не говорить о судьбе гения, а говорить, во что обошлось творчество Маяковского и всеобщая любовь к нему в стране, то это огромная цена, потому что, может быть, на свете и существовал только один по-настоящему советский человек, вот обаятельный, да, это тот, который создан Маяковским в его стихах. Он заставил любить эту создаваемую же им идеологию, и видит Бог, я и как бывший школьный учитель, и вообще как человек, всю жизнь проживший в этой стране, я знаю, как оглупляла поэзия Маяковского школьников, которые его изучали, то есть практически поколение за поколением, все население. Поэт впадает в пошлость, а его читатель, любя поэта, как поэт любил тирана, становится глуп. В нем разрушаются какие-то логические связи и способность критического мышления. Он влюбляется в поэта и через поэта влюбляется в идеологию. И получается массовое, вот именно что массовый эффект оглупления всей страны, и цена эта поистине неисчислима. Я согласен с Аркадием Иосифовичем, что в случае гения это очень редко связано с гонораром и прочими спонсорскими поощрениями, потому что все-таки мы должны сказать, когда речь идет об обычном художнике, каком-нибудь там Георгии Шенгеле или Багрицком, ну да, конечно, человек обманулся, вот впал в слепоту, стал обслуживать строй, впал в пошлость, исчез во всех смыслах. Вот, а на гения действуют огромные силы, какое-то коллективное бессознательное, или как его там ни называй, и какой-то еще голос стихий, и он живет совсем не так, как мы, и понимает, не как мы. И его роман «Властителем и тираном» — это всегда ужасный, трагический роман.
Спасибо, Самуил Аронович. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвуют из Парижа Аркадий Ваксберг, из Петербурга Самуил Лурье, в Праге Анатолий Стрельный, и из Праги разговор ведет Лев Ройтман. И, кстати, Лени Рифеншталь, когда у нее спрашивают о ее любимых режиссерах 20-го столетия, а другого столетия она не знает, да и не было, первым она называет Эйзенштейна. Эйзенштейн, да, очевидно, гений под стать Лени Рифеншталь. Однако же он в Америке, например, оказавшись там, скажем, в творческой поездке, особым успехом не пользовался, и для него возвращение в Советский Союз, наверняка было возвращением к неограниченным, по крайней мере, материальным возможностям в творчестве. Все было к его услугам. Города, дороги, армии. Аркадий Иосифович, так вот, все-таки, когда мы говорим о цене слепоты талантливого человека, мы очень высоко сначала подняли планку, мы заговорили о слепоте гениев, но будем говорить о просто очень талантливых людях. Алексей Толстой, например, Илья Эренбург, ну, Фадеев, несомненно, Горький, несомненно, Симонов. Что можно сказать здесь о цене слепоты? То есть, в конце концов, будем говорить прямо, сколько нужно заплатить за слепоту талантливому человеку?
Ну, я надеюсь, вы говорите, употребляя слово «заплатить», не только денежные знаки, не только квартиру, не только машину, не только сервис какой-то, который возможен был в тех условиях советских. Ведь речь, я думаю, должна идти о самой возможности профессионального существования. Значит, у нас для того, чтобы остаться уже совсем рабски преданным, надо было в качестве довеска к таланту иметь еще и несокрушимый цинизм, как, скажем, у того же Алексея Толстого. Остальные приспосабливались и выкручивались. Часто очень говорили одно, думали другое, делали третье. Некоторые из игр с дьяволом, в этих играх, как известно, выигрыш невозможен, выходили с помощью пули в висок, как тот же Маяковский, как тот же Фадеев. Другие видели отдушину в потайных дневниках, как, скажем, Пришвин, который открылся нам совершенно неожиданной стороной, когда были опубликованы его дневники, совершенно иным лицом к нам повернулся. Или Чуковский с тем же его дневником, который опубликован, к сожалению, пока с большими купюрами. Я надеюсь, что когда-то они будут восстановлены. Они в значительной мере себя выражали только вот в потайных своих сочинениях для того, чтобы потомки узнали об их подлинных взглядах. Я, честно говоря, ни в кого не брошу камень, если только человек, о котором идет речь конкретно, не занимался чистым предательством и не выживал творчески или физически ценой гибели, унижения других. Подлый строй мало кому давал возможность вылезти из помойной ямы стерильно чистым. Меня, честно говоря, гораздо больше удивляют, поражают, потрясают множество талантов, особенно на Западе, которые уже ни в чем не нуждаясь, ни в каких подачках не нуждаясь, а в выживании физическом и профессиональном, тем более, которые отдали дань своей увлеченности советским экспериментам, который издали для них выглядел, видимо, так романтично. Вот это меня больше всего поражает, хотя некоторые из них все-таки позволили потом разочароваться и сказать об этом вслух. Вспомним и Герберта Уэллса, и Андре Мальро, и Андре Жида, и Игнацио Силлоне, и Панайта Истрати, и Говарда Фаста, и Мирослава Крлежу, и других. Очень много оказалось людей, которые, как говорится, раскаялись, поняли, чему они служили. Пусть запоздалое, но понимание мне дороже, чем упорствование в своих взглядах.
Спасибо, Аркадий Иосифович. Самуил Аронович Лурье, линия вам.
Вы знаете, мне кажется, что, опять-таки, материальные факторы в больших случаях играют меньшую роль, тем более в тоталитарных государствах. Во-первых, слепоте человека ничто так не способствует, как страх, когда на него давит всей своей мощью, особенно талантливый человек, он физически чувствует эту огромную тяжесть государства, которая прилегла ему на грудь и душит, и он от этого сходит с ума. И это довольно частый случай, ну, например, случай Мандельштама в его сталинской оде. И, во-вторых, мне кажется, что, как это ни странно, опять-таки в больших случаях речь идет часто о необходимости для большого таланта чувствовать себя выразителем исторической необходимости. Короче говоря, мания величия, в общем, свойственная всегда, так или иначе, особенно большому поэту, она тоже тут подыгрывает. Возьмите случай Пастернака. Это такая тоска по любви. И тоска по любви тирана на самом деле есть тоска по любви народа, страны, истории, рока, если угодно. Он чувствует себя в большом очень сюжете. Пастернака все-таки не обвинишь в том, что дача в Переделкино его сделала певцом Сталина и заставила писать, что Сталин гений поступка. Это тоска по взаимной любви в одиночестве, больших фигур. Вот так я себе это представляю.
Спасибо, Самуил Аронович и Анатолий Иванович.
Как раз, наверное, это имел в виду Некрасов, когда говорил, что великий гражданский человек, тот и славу сознательно губит, если жертва спасает людей. Художественное творчество бессознательно, оно выдает образ, а не мысль. Оно руководствуется чувством, инстинктом. И поэтому, чтобы во всем этом разбираться, мы должны изучать как раз чувство, инстинкт. Судить художника по его законам, это значит, между прочим, по законам бессознательного тоже. Иначе мы в его глазах просто недоумки. Он скажет, что при встаете, что я так написал. Так написалось, и все. И законы бессознательного, надо сказать, для строгих людей, они ведь довольно неприглядны. Судить по ним – это значит понимать. Бессознательное тянется к силе, к славе, к любви. Оно жаждет любви. Это очень важно. Оно хочет отдаваться, продаваться. В бессознательном хозяйничает страх, жестокость, обожествление вожака, желание вожака, тянет наброситься на слабого. Вот что такое особенности и законы бессознательного. И мы должны, видимо, не столько возмущаться продажными великими художниками, сколько восторгаться теми вот, о ком Некрасов, кто и славу, самое дорогое для художника, сознательно губит, если жертва спасает людей.
Спасибо, Анатолий Иванович. Вы очень добрый человек. Но когда мы говорим о литературном творчестве, то такое творчество, будучи поставлено на службу тоталитаризму, выражает себя в слове. И это слово подвергается цензуре. Цензуре неофициальной, самоцензуре и цензуре официальной. Именно поэтому совершенно невозможно поверить, что внутренняя потребность, вот та, о которой говорите вы, бессознательная, например, подвигла Илью Эренбурга в его «Буре» написать эти слова о том великом кормчем, который не дремлет в Кремле. Я в высшей степени сомневаюсь, например, что Алексей Толстой был движим вот таким вот бессознательным импульсом в своих подчас совершенно мерзостных опусах, идеологически мерзостных. То же самое относится и к Фадееву, с моей точки зрения, и к Горькому, так сказать, благословителю тоталитаризма. Это отнюдь не те бессознательные импульсы, о которых вы говорите. И в заключение Аркадий Иосифович Ваксберг.
Я готов согласиться с вами, что, конечно, они не бессознательно делали это. Я имею в виду только одно. Я хотел бы, чтобы мы не искали единого, общего для всех объяснения, общих дефиниций и общего приговора. Мне кажется, что применительно не к гению, естественно, речь идет о талантах, иногда больших талантах, чтобы применительно к каждому из них существовал принцип индивидуальной, а не коллективной вины, потому что каждая личность автономна, творческая личность, его судьба индивидуальна и не похожа на другие судьбы, и объяснение тому, что они делали, как они делали, и что, как говорится, выпало в сухой остаток, что осталось в истории, требует индивидуального судейского подхода.
Спасибо, Аркадий Иосифович. Судьбы индивидуальные, различные. Вот тоталитаризмы похожи. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали из Санкт-Петербурга Самуил Лурье, из Парижа Аркадий Ваксберг, в Праге Анатолий Стреляный. Передачу из Праги вел Лев Ройтман. И всего доброго.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».